Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы сегодня говорить о жизни и творчестве известного великого русского композитора. Мы говорим о Модесте Петровиче Мусоргском. Слушайте продолжение. Действительно, Мусоргский, да, после, так сказать, и отслужил, когда вообще освоил несколько иностранных языков, да, немецкий, французский, да, греческий, да, и латынь.
А он, видите, он когда учился еще до того, как пошел в музыку, у него в числе педагогов был один священник, который потом сам Мусоргский говорил, дал ему исчерпывающую школу по музыкальным особенностям всех разновидностей христианства. Mm-hmm. То есть Мусоргский очень хорошо знал и православный, и католический, и протестантский образец. Вот. Ну, а себя скажу, что Мусоргский, когда ушел из гвардии, он почти всю жизнь работал чиновником в лесном ведомстве. Вот он ушел оттуда буквально лет за 5 до смерти. Вот. Но это просто такой стандарт, стабильный приработок, стабильная такая капающая зарплата. И, кстати, пока он не ушел, у него материальное положение было достаточно нормальное.
То есть, вот, что называется, на хлеб с маслом?
На хлеб с маслом у него был вполне, и даже не на очень черствый хлеб, скажем так. Вот когда он ушел оттуда, в конце жизни началось бедствование. Вот, ну, про последние годы Мусоргского будем говорить отдельно. И вот я хочу сказать, что Мусоргский... А тут возникает одна очень интересная и драматическая деталь, которая очень часто приводит к необъективным оценкам. Дело в том, что, вот я уже говорил, Балакирев был блестящий педагог и вообще настоящий лидер, гуру. Вот, но, тем не менее, система Балакирева, почему она и проиграла рубинштейновскому проекту консерватории, она была, в общем, рассчитана исключительно на гениев. Потому что, я говорю, Балакирев учил так, как Петр I учил русских крестьян быть моряками. Знаете, вывозил в море и выкидывал за борт. Кто утонет, тот не моряк. Так вот, Балакирев сразу давал писать симфонии, оперу там и так далее. Да. Я же не умею. Ну, не умею, значит, ты не композитор. То есть учись, набивая шишки, что называется. То есть никакой школы Балакирев практически не давал. Ну, как вам сказать, сам себя поправлю. Балакирев заставлял своих учеников очень активно штудировать произведения уже состоявшейся классики западной русской, то есть смотреть, как это все делается и так далее. И тем не менее, в общем, все... четверо его учеников, считая Кюи, вынуждены были наверстывать вот эти вот лакуны в образовательной системе Балакирева самообразованием.
То есть, что называется, музыкальную теорию.
Конечно, конечно. Вот, потому что, ну, мы уже об этом говорили, что просто можно быть какими угодно новаторами, вот, но потом Игорь Стравинский скажет, надо знать все правила, чтобы иметь кайф их нарушать.
Да,
да, да. Кстати, это почти цитата из Наполеона. Наполеон тоже так говорил, что да, надо знать все, чему учат в военных академиях, а потом свысока эти правила нарушать. Да.
Вот. То есть даже великий Моцарт, да, который мы говорили, что даже он, великий гений, четко знал музыкальную азбуку.
Так естественно.
Без этого никуда.
Так я всегда говорю, что если человек знает все и потом свысока нарушает эти правила, это новатор. А если человек не знает эти правила и нарушает их по незнанию, это незнайка за рулем, который едет и кричит: открывайте ворота, а то я их сейчас сломаю, да. Понимаете? Вот. В этом вся разница. И вот здесь Мусоргский самая драматичная фигура вообще во всей могучей кучке. Дело в том, что вот он как раз эти правила практически не выучил. Да. Причем, вы знаете, это имело и слабые, и сильные стороны. Слабые стороны в том, что у него были иногда проблемы, например, в области симфонического оркестра. Вообще, вы знаете, хочу вам сказать, Римский-Корсаков, коллега Мусоргского по могучей кучке, всю жизнь считал, что это самое слабое место у Мусоргского, а забегая вперед, скажу, ему пришлось доканчивать очень многие произведения Мусоргского, почему, сейчас поймем, и он их делал уже с позиции своего, как бы, взгляда на оркестр, а Римский-Корсаков планетарный мастер оркестра. Но сейчас многие приходят к выводу, что та матрица, по которой Мусоргский это писал, она не хуже, она другая. Понимаете? Потому что у Мусоргского в оркестре, да, и вообще, да не только в оркестре. Вот вы знаете, то, что Мусоргский просто не то, что не знал эти правила, а он демонстративно от них дистанцировался. То есть музыкальная традиция для Мусоргского в общем значительной степени не существовала. Ну, в относительной степени, потому что, например, у Мусоргского есть малоизвестное шедевральное произведение «Интермеццо в классическом духе». Да, небольшое скерцо, оркестровое, написанное, кстати, он сам его оркестровал. Причем, что интересно, это не что иное, как самый первый прообраз музыкального неоклассицизма, где он крайние разделы, условно говоря, мужские, а серединка, условно говоря, женская. И там четко мелькают знакомые какие-то звуковые такие стандарты барокко и раннего классицизма. Да. Парадоксальным образом смешанные с русским фольклором. Кстати, произведение, которое не распиарено, но не входит в число, как бы, самых известно вспоминаемых у Мусоргского, шедевр настоящий. Просто оркестровый бриллиант настоящий. И где Мусоргский делает все так, как вот он бы это хотел видеть, дай бог каждому, понимаете? И вот если говорить вообще о музыкальном языке Мусоргского, потому что, еще раз говорю, он знал, в принципе, вполне то, что было до него, но он от этого, вот как никто другой, вообще в русской музыке дистанцировался. Так вот, я вам скажу, в этом смысле Мусоргский в системе композиторов XIX века абсолютно белая ворона. Но мы увидим, что на самом деле все композиторы могучей кучки, они очень резко выламываются по своему музыкальному языку из всего того, что рядышком писалось. Вот, кстати, из-за этого у них, у многих были к ним вопросы у современников. И не просто у недалеких современников, а у таких вполне продвинутых. Например, Чайковский «Могучую кучку» на дух не переносил. Mm. Да. Ну, вернее так, Чайковский ничего вообще не говорил о Бородине, сдержанно положительно отзывался о Римском-Корсакове и напрочь не принимал Мусоргского. Вот. Кстати, взаимно. Mm. Да. Но это ни о чем не говорит. Гении всегда эгоцентрики, они всегда, Чайковский и среди современных ему западных композиторов многих совершенно не принимал. Это нормально. Это нормально. Так вот, и вот я хочу сказать, что среди всех композиторов «Могучей кучки» и вообще русского золотого века, Мусоргский, я почему говорю, это немножко гость во времени из века 20-го. Mm. Вообще, вот скажем, если говорить о таких специфических вещах, там мелодика, гармония, там приемы многоголосия, кстати, Мусоргский... Баховское имитационное многоголосие отвергал полностью вообще. В принципе, оно для него не существовало. Вот, но у него было какое-то другое, свое многоголосие, кстати, восходящее к русской народной музыке. То есть это эстетика в значительной степени 20 века. Mm. Вот, как не... Но я сам себя перебью. У Римского-Корсакова и у Бородина будет те же самые слова, только совсем из другого, какие-то из других источников. Вот, у Мусоргского это очень ярко бросается в глаза. Mm. Вот, и это оборотное следствие того, что он как бы не очень сильно, как, знаете, батька Ангел говорил в фильме «Адъютант его происходительства», заучились маленько. Mm. Вот он не заучился. Я говорю, он даже самообразованием эти лакуны не очень закрывал. Вот, из-за этого он, конечно, невероятно своеобразен. Невероятно. То есть, и это первые источники трагизма его жизни. Потому что вот эту совершенно бьющую наповал нестандартность его музыки не принимали не только, скажем, официальные круги, не принимали не только западники, но что совсем для Мусоргского было нестерпимо и безнаркозно, не принимала и «Могучая кучка». То есть он очень быстро в самой «Могучей кучке» стал объектом недоумения. Mm. Понимаете? Вот, ну, прежде всего, Кьюи, конечно, но, забегая вперед, скажу, Цезарь Антонович Кьюи был знаменитый русский критик, невероятно злой.
Ну да, вот, мы говорим.
А мы еще к Кьюи вернемся, вот, но то, что он там прокатывался по представителям других лагерей, это полбеды, но когда он начал по Модесту Петровичу бить из всех стволов, это уже, конечно, было явление, кстати, Кьюи ни одного больше композитора «Могучей кучки» так не критиковал. И к Бородину, к Римскому-Корсакову, к Балакирю у него было вполне толерантное, как бы, взгляд. Мусоргского он просто беспощадно критиковал своего коллегу. Но что интересно, это начал делать и Балакирев с какого-то момента. И, в общем, и где-то и Римский-Корсаков более сдержанно. Самым толерантным человеком в «Могучей кучке» оказался Бородин. Mm. Кстати, мы к этому вернемся. Бородин — это вообще диссидент в рядах «Могучей кучки». Откровенный по всем статьям. Ну, об этом впереди разговор. И вот плюс еще такая деталь. Мусоргский был в постоянном поиске. И это к чему привело? Уникальная одна черта его творчества, которая, кстати, тоже добавляет драматизма. Он рекордсмен по количеству произведений, начатых и брошенных.
Вот так вот.
Вы знаете, у каждого композитора такие вещи были.
Безусловно, да.
Вот,
как
я...
у любого художника.
Да, ну, я хочу сказать...
Начинаю рисовать, и
да.
Все.
Ну, я хочу сказать, уже классика жанра «Неоконченная симфония» Франца Шуберта. Mm-hmm. Знаете, 200 лет люди спорили, он ее бросил писать или он так ее хотел, хотя тут на поверхности все лежит, что бросил. По каким-то причинам. Ну, забегая вперед, скажу, есть незаконченное сочинение у Рахманинова, у Грига, там у Да у многих, в принципе.
А почему это происходит вообще, в принципе? Вы знаете, природа вот этой незаконченности, брошенности?
Вы знаете...
Это поиски вот эти...
Это поиск.
Художника,
да, это да, поиск.
Вот. Или настроение.
А и все понемножку. Вместе, да? Вы знаете, ну, во-первых, гении очень многие являются перфекционистами настоящими. Скажем, каким самоедством отличался, скажем, Чайковский, а потом Рахманинов, это уже вошло в поговорку, понимаете? Из-за чего это? Ладно, если человек просто бросит писать, а хорошо, если он, как Гоголь, не бросит в печку свое сочинение. Чайковский бросал, понимаете, и Рахманинов бросал. Вот, поэтому некоторые сочинения потом восстанавливали по нотам, а некоторые оказались полностью утерянными. Просто потому, что вот счел, что это неудачно, что это что-то не то, а если еще какой-нибудь критик типа Кьюи капнет, ну все, тут депрессия, тут уж точно ноты в огонь полетят. Да, вот. Да. Кстати, у Рахманинов сжигал свою первую симфонию как раз после того, как Кьюи о ней написал. Вот. То есть это нам тоже был. Вот. Но, кроме того, может быть, просто потеря интереса к этой тематике. Вот, кстати, забегая вперед, скажу, что, например, знаменитая история. В рамках «Могучей кучки» Бородин начал писать оперу «Царская невеста». Набросал несколько набросков, там какие-то эскизы. Охладел к этой идее и бросил ее. А подобрал Римский-Корсаков. И именно он потом напишет оперу «Царская невеста». Не в смысле плагиата, а просто он эту идею подхватил. Вот сам с Римским-Корсаком у нас впереди будет еще те, понимаете, биографические выкрутасы как раз на эту тему.
Но вернемся к Модесту
Петровичу. Да, и вот смотрите, вот очень показательный вариант. Значит, ну, видите, как у него вообще выходили произведения из-под его пера?
Первое произведение у него было написано, это стала пьеса для фортепиано, да?
У него первое сочинение выходит в 60-е. Да, два скерца. Кстати, интересный факт, что никакого периода ученичества. Сразу, вот это очень интересный факт. Кстати, далеко не все композиторы могли этим похвастаться. Вот, многие постепенно выходили на мастерство. Вот, у некоторых, ну вот, забегая вперед, скажу, как у Баха, как у Бетховена, как у Моцарта, как у Брамса, там, понимаете, без периода ученичества. Мусоргский тот же самый случай. Первое же его сочинение, сразу лица не общее выражение, все как бы отлично. Вот. И вот дальше начинается вот этот вот мексиканский сериал. Смотрите, начал писать оперу «Царь Эдип». Кстати, показательно. Замах на Софокла. Там бросил. Остались в отрывках. Начал писать оперу «Соломбо» по роману французского писателя Гюстава Флобера. Бросил. Кстати, опера на исторический сюжет, Древний Рим, Карфаген. Мы к этому еще вернемся. Вообще, к философии творчества Мусоргского мы сейчас еще вернемся. И тоже бросил, но от себя добавлю, все потом использовал в последующих сочинениях. Не пропало. Затем первый проект, который... Ну, почти был закончен. «Женитьба по Гоголю». Мусоргский, забегая вперед, скажу, первый русский композитор, который обратился к Гоголю. Тоже бросил, до конца не довел. По эстетике это вообще чистый 20 век. Это вообще, вот если не сказать, что это писалось в 60-е годы 19-го, то можно подумать, что это 100% 20 век. Да. Кстати, совсем интересный момент. Знаете, кто довершил эту оперу после смерти Мусоргского? Кьюи. Вот это любопытный факт. Да. Сейчас она ставится, сейчас она как бы в репертуаре. Гротескная комедийная опера, причем не лирика комедийная, как все впоследствии по Гоголю, а гротескно-комедийная – это прямая веточка к носу Шостаковича и к мертвым душам Щедрина. Понимаете, вот сюда. Уже не просто к 20 веку, а к такому достаточно крутому 20 веку. И вот первый его законченный проект, но зато какой, это «Борис Годунов». Thank you. вот, вы знаете, здесь очень точно сошлось два абсолютно экспериментальных произведения. Дело в том, что я должен сказать, что когда Пушкин написал Бориса Годунова, это вызвало точно такую же реакцию непонимания и недоумения, что и опера Мусоргского. Почему? Потому что вот если вы вспомните, как выстроена трагедия Пушкина, ну, просто элементарно взять, снять четвертый том с этого самого сочинения с полки и посмотреть. 25 эпизодов. Кстати, у Мусоргского сведено в 9. Это интересный факт. Почему? Я вам скажу такую вещь, может быть, неожиданную. Это идеальный киносценарий. Вот еще никакого кинематографа нет, он будет через 100 лет, и Пушкин об этом знать не мог, но он написал просто готовый киносценарий. В кино это спокойно все реализуется. Полное неспровержение трех единств классицизма, единство образа действия места и времени, по месту сканируют между Варшавой и Москвой, по времени 6 лет происходит между коронацией Бориса и воцарением Лжедмитрия. Образ действия, ну о чем вы говорите, там куча всяких нисходящих линий. Да. То есть это была Хиросима и Нагасаки в драматическом театре. Кстати, очень не случайно, что Белинский, когда вот писал про старт Александра Николаевича Островского, он сказал, у нас было 3 великих произведения русского театра. И что он назвал? «Недоросль», «Горе от ума» и «Ревизор».
«Ревизор».
Да. Да, кстати, ну то, что «Маскарад» Лермонтова прозевали, это само собой, но очень показательно, что тут нет Пушкина. А почему? Потому что вот эти 3 сочинения, «Ревизор», «Горе от ума» и «Недоросль», наоборот. Вот в них классицистское вот это триединство соблюдено. Угу. Да. То есть это великие произведения, но, в общем, как бы по уже на знакомом фундаменте. На знакомом фундаменте. Вот. Борис Годунов Пушкина на их фоне смотрится, ну, так, как, знаете, я приведу визуальный пример. Это все равно, что архитектура Захи Хадид, дефункционализм, знаете, танцующие небоскребы, на фоне Исаакиевского собора. Вот это примерно тот же самый случай. Вот. Мусоргский обращается к этому же сюжету. Кстати, почему к этому сюжету, скажу немножко позднее, когда будем говорить о вообще философии творчества Мусоргского. И вот характерная деталь. Эту оперу он целиком от начала и до конца написал сам. И от себя добавлю в 2 редакциях. Угу. На самом деле редакции 5 или 6, кстати, сейчас есть целый спорт среди режиссеров, откапывать самые ранние редакции и ставить их. Я к этому отношусь, кстати, отрицательно. Потому что самые ранние редакции – это чаще всего черновики. Да, и они совершенно не самые лучшие. Но вот эти 2 редакции, первая и потом вторая, почему вторая появилась, сейчас скажу, это практически 2 разные оперы. Это вот в музыке такие варианты были, вот, ну, скажем, современник Мусоргского, австрийский композитор Антон Брукнер, у которого официально 9 симфоний. Ну, на самом деле 11, у него 2 нулевые, он так и поставил симфонию номер 0, симфонию номер 2 нуля. Вот, потом первая, поэтому у него 11. Но музыковеды говорят, что у него их 18, потому что он некоторые симфонии писал в 2 разных редакциях, которые настолько различаются, что это можно считать разными произведениями. Вот у Мусоргского с Борисом Годуновым то же самое.
А почему? Почему это так случилось? Почему?
Ну, вторая редакция родилась из-за внешних обстоятельств. Дело в том, что когда Мусоргский написал эту оперу, а от себя добавлю, еще не родились частные театры в России. Вот у нас впереди, надеюсь, будет обязательный разговор о великих русских меценатах.
Да, да.
Никак мы без этого не обойдемся. И там возникнет имена Мамонтова, Зимина, Солдатенкова, там, которые держали частные оперные театры. Это явление немножко более позднего порядка. Они стали возникать уже в эпоху Александра Третьего. Здесь надо было идти в императорский театр, то есть в Мариинку. А что такое императорский театр? Это традиция, традиция и еще раз традиция, и в квадрате традиция, и в кубе традиция.
Да. Никаких экспериментов.
Никаких экспериментов. И оперу забраковали. причем забраковали на каком основании формальном, очень показательно, нет женского персонажа. Но, видите, я вам скажу, у Мусоргского на самом деле женские персонажи были те же, что у Пушкина, хозяйка корчмы, царевна Ксения, ну, царевич Федор, его тоже женщина поет, ну, традиция. Угу. Вот, плюс там еще мамка у Ксении. Ну, это второстепенные персонажи. Кстати, ни одной арии у них нет. Да. Вот дирекция императорских театров сочла, что, говорит, ну, это, говорит, не дело.
То есть нет главной,
да,
роли,
нет,
из главных
нет,
ролей
да,
нету.
Да, женского... нету вот такого вот полноценного, полного, как бы, наружной, по-настоящей женской роли. Кстати, это тоже явление 20 века, потому что, забегая вперед, я вам скажу, скажем, в 20 веке будет, например, опера великого английского композитора Бенджамина Бриттона «Билли Бет», угу, где вообще нет женских персонажей, даже второстепенных. И быть не может, потому что опера посвящена восстанию на британском флоте 1797 года. Там только моряки, их офицеры, судьи и так далее. Вот.
Сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.